вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Да, Макс, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наши средства связи вам известны. Все-таки повторю. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Ютуб-канал говорит Москва, Макса Марина. И, конечно же, ВКонтакте говорит Москва 94.8. Руслан, первый вопрос. Можно я вот из новостей зачитаю?
Конечно, с удовольствием, Макс.
В России предложили обоим родителям платить алименты. С инициативой выступила ЗАГС Собрание Архангельской области. Подготовленный ими, значит, законопроект получил положительное заключение правового управления, ну и так далее. По информации издания, Нижняя палата парламента все это рассмотрит. Скоро предлагается уравнять права мужчин и женщин. Что это значит, Руслан? Разве сейчас не так?
Как-то да, для меня это странно. Я даже удивился, я не слышал эту новость. Ну, по моему мнению, по определению, родители и мама, и папа являются равными. Угу. В нашей практике сегодня, ну, и мы слышим это всегда, что папа платит алименты. Такого, что платит мама алименты, мы слышим крайне редко. Но, тем не менее, это абсолютно законно, это абсолютно правильно, это абсолютно разумно, да, потому что в сегодняшнем, особенно современном мире, зачастую женщины добиваются гораздо большего, женщины добиваются гораздо большего, чем мужчины, и где-то в какой-то ситуации...
Женщины?
Ну, такое есть, что женщина добивается большего, чем мужчина, условно, ее муж.
От своего мужчины?
Нет, не от своего мужчины, а от, в принципе, в жизни добивается, да, условно говоря, мы сегодня имеем огромное количество примеров, когда мужчина дома на хозяйстве, женщина занимается бизнесом или делает карьеру где-то по найму, поэтому зарабатывает достаточно большие деньги. И в подобной ситуации, условно говоря, отец занимается воспитанием ребенка, брак расторгнут по каким-то причинам, и женщина выбирает для себя карьеру, а не ребенка.
Понятно.
Вот я, кстати... И вот в этой ситуации абсолютно разумно, что женщина платит алименты мужу, ну, условно мужу, она платит алименты ребенку, то есть платит деньги мужу на содержание ребенка. Это абсолютно разумно, абсолютно рабочая история. Как я к этому отношусь? Да, я отношусь к этому нормально абсолютно. Мир меняется.
Я
тоже.
Вот я, кстати, хочу дочитать новость. Я раскрыл тело новости. Да. Значит, речь идет о праве супругов в течение 3 лет со дня рождения ребенка требовать предоставления алиментов в судебном порядке в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения об уплате алиментов. Но все то же самое.
Мне кажется, что это уже существующие нормы, и здесь ничего такого нового нет, да? Вопрос, наверное, только в том, что этот вопрос поднимается, на нем заостряется внимание, потому что, наверное, многие мужчины, особенно мужчины, которые состоятельные, чего-то добились в жизни и, например, забирают ребенка к себе, и им это лишнее напоминание о том, что вы можете с супруги, которая не занимается воспитанием ребенка, потому что такие случаи редки, конечно, но тем не менее они тоже есть, вы вправе потребовать с нее алименты.
Ну, самым, наверное, главным... Надо еще напомнить, что алименты также можно выплачивать родителям, выплачиваются.
Конечно.
И родители детям тоже.
Родители
нет?
Детям, само собой.
А, ну да.
А дети родителям, абсолютно верно, это тоже возможно. я все-таки в подобных ситуациях рекомендую... Ну, решение по этому поводу принимает суд. Это неоднозначное решение о том, что вот родители достигли пенсионного возраста, и дети должны им платить алименты. Дети, безусловно, по жизни должны помогать своим родителям, если они имеют такую возможность. Если они имеют такую возможность и не хотят помогать, то родители вправе обратиться в суд, и суд примет решение, исходя из финансового положения. Это тоже неоднозначный вопрос. Суд будет анализировать всю полученную информацию, и на сегодняшний день, если родитель не исполнял свои обязанности родителя должным образом, условно говоря, какой-то отец пропал и не участвовал никаким образом в воспитании ребенка и рассчитывает на то, что он получит от своего ребенка алименты, он глубоко заблуждается. Поэтому здесь это решение принимает суд.
Руслан, мне нужно прервать, значит, нашу тему. Срочное сообщение с пометкой «Молния». Значит, умер Владимир Жириновский, сообщил об этом Вячеслав Володин. Цитата: «После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович, яркий, талантливый политик, человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Госдуме, значит, он всегда был в гуще событий. Без него трудно представить историю развития политической системы». Ну и так далее. Друзья, все новости следите в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Ну и, конечно же, у нас в эфире в новостях. Это первое. Второе, кстати, это передают различные телеграм-каналы. Вот ссылка на различные телеграм-каналы московские и международные.
Жалко, я пересекался с Владимиром Вольфовичем у вас. Как-то у меня следующий за ним был эфир. Мы буквально там
в гостевой студии,
в гостевой, да, перекинулись парой фраз. Ну, он на меня, это единственная была моя с ним единственная встреча. Ну, на меня он произвел такое приятное впечатление.
Я не знаю, но я тоже очень...
Дядька такой очень...
Любил, да, Владимира Вольфовича. Мы как-то принимала радиостанция «Говорит Москва» в фестивале еды, соревновалась что-то 10 или 12 радиостанций страны в кулинарных поединках. Нужно было приготовить три блюда с разными ингредиентами, выбранными жюри. И Жириновский был судьей в жюри. И он подошел и сказал: вот настоящая русская радиостанция, молодцы, взяли уточку. Вот это что у вас? Мы такие: каперсон. Каперсон, но это не русская, но тоже вкусно. И морсик приготовили. Он выпил стакан морса, закусил уткой, которую я приготовил, и сказал: а вот утка горькая. А я, правда, я туда цедр и лимонный столько набухал, что она стала горькой. Но вот Владимир Вольфович не оценил мои готовки, моей утки.
Понятно. А это какой-то специальный рецепт, чтобы она была именно горькая? Умышленно или по ошибке?
Нет,
так
это я по ошибке. Я хотел сделать утку в лимонном конфитюре. А я лимонный конфитюр слишком много цедры добавил. Кожицы лимонной и передержал. Надо было чуть-чуть, а утка из-за этого горчить стала. Ладно, идем дальше, друзья. Жизнь продолжается, дела семейные сегодня тема. И вот Михаил спрашивает: момент с записью ребенка на бывшего мужа до 10 месяцев после развода как-то несправедлив? Момент с записью ребенка на бывшего мужа до 10 месяцев после развода как-то несправедлив. Я не совсем понял.
Да, я тоже не понял, о чем идет речь. Может быть, речь идет о том, что развелись, она забеременела и 10 месяцев.
Но вот еще один вопрос.
Это такой, скорее, риторический вопрос.
Да, вот еще один вопрос. 772-й задает нам его. Значит, мы развелись с женой в январе. В январе 2021 года. Значит, в июне 2021-го она родила ребенка и записала ребенка на мое имя, хотя я 100% уверен, что ребенок не мой. А как доказать свое, помимо анализов, как
принимать или не принимать, это ваше личное решение. Руководствуйтесь своими мыслями и пониманием того, что происходит. Если у вас есть сомнения, есть на это экспертиза ДНК, если ваша супруга бывшая противится этому, то для этого есть суд, который обяжет ее провести эту экспертизу. поэтому здесь всё предстоит судебное разбирательство, да. Но для того, чтобы определить, в любом случае придется делать экспертизу. Ну и предыдущему нашему слушателю я хочу сказать о том, что в подобной ситуации всегда есть экспертиза, всегда есть суд, который разберется в этой ситуации, будет принято решение.
При разводе лишается ли муж, мужчина статуса многодетного отца? Насколько я знаю, да.
Не отвечу, Макс, на этот вопрос. Я никогда с ним в своей практике не сталкивался. Лишается ли статуса многодетного отца? Давайте я подумаю об этом, и во второй половине программы я отвечу на этот вопрос.
Татьяна Ефремова пишет: «Я бы хотела, чтобы мужчине тоже давали статус многодетного отца и льготы. Сейчас это возможно, если дети живут с ним, и у них одна прописка, что у нас одно за другим».
Ну, видимо какая-то, да, такая животрепещущая тема.
А у нас, например, один ребенок с одной мамой, два с другой, но папа не платит. Папа же платит алименты на всех троих. Их, почему нет у него льгот? Но это закон
льгот,
такой.
Да, есть закон, да, льготы, сколько ты детей родил, всем будешь платить алименты, и не имеет значения даже в какой-то ситуации, что ты где-то чужих детей воспитываешь, условно, да, то есть ты со своими детьми не живешь, живешь с другими детьми, воспитываешь, и зачесть одно с другим здесь невозможно.
Вопрос от 795-го. Умерла бабушка. При обращении к юристу, нотариусу, о вступлении в завещание, значит, у бабушки остался один наследник, моя мама. Так вот, и плюс двое сыновей мамы. Она на троих написала завещание. Так. Юрист посоветовал детям отказаться в пользу мамы от завещания, чтобы ей принадлежало все, а затем уже при смерти мамы разделить это имущество на двоих. Верно это или не нужно этого делать и следовать именно завещанию бабушки?
Знаете, это вопрос ровно вашего решения. То есть, если вы считаете, что ваша мама достойна того, чтобы она была единственной владелицей, и вы ей доверяете, то вы можете принять такое решение. Но нужно понимать о том, что с того момента, как вы отказались от вступления в завещание, и ваша мама вступила в наследство, совершенно не обязательно, что вы будете наследниками. Потому что ваша мама вправе продать эту квартиру, ваша мама вправе подарить любому другому человеку эту квартиру, ваша мама вправе написать завещание на любого другого человека. Поэтому здесь вопрос скорее находится в зоне ваших взаимоотношений внутренних. Если никаким образом это ни на что не влияет, вступайте в наследство, никаких проблем в этом нет. У каждого по одной трети этой квартиры. В дальнейшем там не ограничивайте свою маму в проживании, если вы считаете, что она достойна и должна пользоваться этой квартирой, или сдавать, условно, живя в своей квартире, а вы находитесь в юридической плоскости на одну треть, второй ребенок вашей мамы тоже на одну треть. Ну, то есть это такой вопрос, который находится не в правовой плоскости здесь, а в плоскости исключительно ваших взаимоотношений.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Алло.
Да-да, говорите, алло. Как вас зовут?
Да-да, добрый день, меня Борис зовут, Подмосковье.
Здравствуйте, Борис.
Я вот в свое время дочери помог, там $20,000 дал на приобретение квартиры, да? Но никаких там документов, ну, как своей. А, в общем, ну, потом как бы на возврате я не настаиваю. Она говорит, я могу сейчас как бы тебя оформить собственник, говорит, денег нет. То есть это задним числом можно как бы составить документ, что я ей передал на свою долю для на приобретение квартиры, или как быть в этом случае?
Борис, спасибо. Я не совсем понимаю, какую цель вы преследуете, что вы хотите. Ну, вы дали своей дочери 20 тысяч, что вы хотите получить от этого?
Деньги или долю в квартире?
Нет, я сейчас хочу сказать, я не уверен взять, у них общих детей нет. И как бы такой, ну, в общем, хотел бы, чтобы я там тоже был как бы участником в купле этой квартиры, или вот как бы, или прописаться.
Вы боитесь, что при разводе зять может что-то забрать у дочери, да?
Да, и она не раскрывает до конца. Скорее всего, мы предполагаем с женой, что даже он мог оформить эту квартиру на маму или на каких-то, на свою сестру. И я боюсь, что она такой человек не очень откровенный, что может остаться вообще ни с чем. Вот в чем.
Вы можете узнать, на кого оформлено.
Борис, ну, мне кажется, что для того, чтобы выдавать вам рекомендацию, кто кому и что должен, наверное, правильнее понять изначально, на кого оформлена квартира, потому что вы говорите, она может переоформить на меня часть квартиры. А если эта квартира оформлена на его маму, как она переоформит? Да. Не переоформит. Значит, ничего не мешает сегодня вам написать, чтобы она вам написала расписку о том, что она взяла у вас сегодня деньги. В любом случае, эта расписка ляжет в копилку в случае расторжения брака активов и пассивов семьи. И в любом случае она будет учтена. Я не рекомендую никогда писать расписки задним числом, что вы там 5 лет назад давали деньги, потому что возможно провести экспертизу, и если будет доказано, что эта расписка написана сегодня, а не 5 лет назад, то вы понимаете, что это, ну, начиная с того, что будет испорчено настроение и создано неправильное впечатление у судьи, которая будет разбирать или который будет разбирать это дело. Ну и, в принципе, эта расписка выскочит из общей массы, и вставить ее туда нельзя. Поэтому, если есть необходимость, и вы чувствуете, расписку можно написать сегодняшними числами, что вы дали своей дочери такую-то сумму в долг, и все. Если ваша дочь владеет сегодня этой квартирой, она вправе вам, как отцу, подарить какую-то часть этой квартиры или подарить полностью эту квартиру. В этом ее никто не ограничивает. Поэтому действуйте, исходя из ситуации, которую вы имеете.
Да. Последний вопрос. Вот оформлять буду квартиру. Это нотариально, да?
Нет, никакого нотариального заверения квартиры не нужно. Сделки, в смысле. Делается просто в МФЦ. Не требует, данная сделка не требует никакого нотариального заверения. Я рекомендую в подобной ситуации расписку полностью писать рукописную. Я такая-то, такая-то, все данные взяла у такого-то, такого-то, такую-то сумму. Вернуть обязуюсь тогда-то, тогда-то, или там по первому требованию, или дату указать, или еще это уже как вы сами решите.
Понятно. Понятно. Спасибо вам.
Спасибо, пожалуйста, вам.
Я хочу здесь еще Борису добавить в вопросе расписки. Если вы указываете какую-то конкретную дату, эта дата наступила, и после нее прошло 3 года, то ваша расписка перестает действовать. Это нужно понимать. Поэтому в подобных долгосрочных расписках я рекомендую всегда указывать по первому требованию. Вернуть по первому требованию. Все, в этой ситуации вы никакие сроки не пропустите.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да,
у меня
Владимир.
Такой вопрос. Квартира приватизирована на 4 человек. В ней проживают пенсионеры, муж и жена, имеет по доле, их сын проживает, прописан, вернее, и сын и дочь.
Каждый
имеет по доле в этой квартире. Я хотел бы узнать, сын платит ли налоги за свои доли в этой квартире? Или сейчас ведь не поступает никаких документов?
В смысле, не поступает вам из налоговой?
Нет, не поступает, по почте не приходит документ.
По почте не приходит.
А вам не имеет значения никакого? Вы в этой истории сын, или вы отец пенсионеры, или вы просто сторонний человек?
Нет, я отец. И моя жена мать.
Понятно. Но уплачивает ли ваш сын налоги?
Да, он не проживает и в этой квартире, он живет в другом городе.
Да, еще раз.
Это не важно.
Я вам отвечаю, да, Владимир, на этот вопрос. Сегодня не обязательно жить в городе. Сегодня есть возможность все осуществлять в онлайне, иметь личный кабинет, в личном кабинете получать квитанции налоговой службе, оплачивать, сверяться. Никаких проблем, всякие МОСРУ, госуслуги, огромное количество сегодня всяких разных возможностей, но ключевым является то, что это ответственность вашего сына. И да. вы не можете получить об этом информацию, если вы не имеете об этом, на это соответствующую доверенность. Но да. если он даже не платит этот налог, к вам это не имеет никакого отношения. И к вашей квартире это не имеет никакого отношения. Это его личные взаимоотношения с налоговым органом. Поэтому вы, наверное, по поводу чего-то переживаете или просто...
Ну, я переживаю, платит он налоги или нет за... своей доли.
Глобально для вас это не имеет никакого значения.
Он какой-то недееспособный? Почему вы так боитесь, что на него свалится потом какая-то огромная сумма?
Нет, он просто может быть и не платить может.
Но это его проблема.
Ну, это да, это никак, никакую проблему вам не даст. То есть это в любом случае...
На вас это не перекинется.
Да, если и будет, то это будет его проблемой. Поэтому не переживайте. Ну и, наверное, можно созвониться, уточнить у него. Потому что...
Вообще это, можно это узнать все в порядке вещей в налоговой службе.
А могут ли...
Нет, а как интересно, вы узнаете за меня?
Этот налог почитать, если у него есть банковская карта...
Нет, если просто так это зачитать, судебное. Да, это должно быть соответствующее решение на этот счет, поэтому я не вижу, если ваш сын каким-то образом там прячется от кого-то и что-то, ведет какой-то такой образ жизни, то, наверное, тогда можно об этом волноваться, а если он живет, работает, полноценный гражданин общества, ну, как мне кажется, сегодня все уже знают о своих обязанностях и своих правах, и мне кажется, что он их исполняет, ну, а почему? Какие основания есть к тому, чтобы он не платил этот налог?
Говорите с сыном.
Понятно.
Да. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Нет, просто есть же такая возможность, что, например, я владею квартирой там с женой напополам, и я могу узнать, выплачивает ли она налоги при запросе в налоговую
инспекцию. Макс, мне кажется, это закрытая информация.
Закрытая
все-таки? Мне кажется, что официальную информацию о ваших налогах никто вам не предоставит. Я никогда с этим не сталкивался, но мне кажется, исходя из логики, это закрытая информация.
Котофей пишет, квартира приобретена в браке. Он единственный собственник, в квартире никто не прописан. Может ли он обменять, разменять или продать квартиру без согласия супруги?
Нет.
Все.
Да, для этого Михаил нужно пишет, согласие супруги.
Налоги – это закрытая информация, спасибо.
Да, закрытая. Ну, конечно, Макс, а понимаете как, вот условно говоря, какой-то человек владеет огромным объемом имущества, и вы получаете эту информацию, что вот за это заплатил, за это.
Мне кажется, что... нет, вот Масрод, я неверно так сказал, вот что я имел в виду, и Масрод меня поправляет как раз. Подскажите дедушке с налогами, что можно на сайте ФССП, Федеральной службы, судебных приставов. Вбить фамилию, отчество сына, дату рождения и посмотреть, платит он или нет. Скорее всего, там будет висеть судебное постановление, если больше года он, а больше двух лет
да,
он не выплатил.
Согласен, абсолютно.
Я
да.
тоже то это есть, имел в виду, да, что да. можно вбить и посмотреть, что это да. в открытом доступе.
Да, есть. Это, конечно, если он не платит и есть об этом решение, на сайте службы судебных приставов об этом есть информация, абсолютно верно.
А, значит, я и моя сестра владеем квартирой по одной второй. Я не живу в России, живу за рубежом. Только недавно узнал, месяц назад, что она уже 2 года сдает квартиру в наем. Деньги ни копейки мне не пересылает. Имею ли я право на эти деньги? При том, что со мной никаких договоров и никаких решений не обсуждалось.
Да, безусловно, вы имеете на это право. Либо вы договариваетесь, если нет, вы идете в суд. Но для этого должны быть документы, подтверждающие то, что действительно квартира сдана в аренду.
Он же и пишет, Никита говорит, документов о том, что квартира сдается, нет.
Будут документы, будет основание разбираться.
У нас сейчас новости. Народный адвокат буквально через пару минут вернется в эфир.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, Макс Челноков в студии, а сегодня народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, еще раз добрый день.
Да, добрый день, Макс, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели.
Нужно ли присутствие всех, кто вошел в завещание, на оглашение завещания? Присутствовать, короче, на оглашение завещания нужно? Я перефразировал просто.
У нас нет как такового этой процедуры, да, когда собираются все... и оглашается завещание, как это в классических американских фильмах, умирает дядюшка, и пока все не соберутся, никто ничего не знает. У нас нет такой процедуры, поэтому в любом случае этого человека будут искать, который присутствует в завещании, но такого, что вот так всех собрали одномоментно, у нас это не обязательно.
Но человек, тот, который есть в завещании, о своем наследстве узнает.
Его попытаются найти, но обязанности искать и выискивать его из-под земли у нотариуса нет.
Всем понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Светлана, у меня вот такой вопрос. Я собственник дома. Вот, у меня здесь прописано в доме родственники бывшего мужа. Мы с ним в разводе, он умер. Я могу их выписать со своей собственности?
Да, Светлана, никаких ограничений нет, вы можете выписать их. Если они не соглашаются сделать это добровольно, то вам придется делать это в судебном порядке. Никаких ограничений, сложностей в этом нет. Простейшая форма искового заявления, для этого не нужны никакие причины, основания, просто достаточно вашего желания. Вы выпишете взрослых,
этих людей.
Взрослых дееспособных людей. Ключевым здесь является взрослых после 18 лет и дееспособных людей.
То есть детей и пенсионера, мать его, я не могу выписать?
Нет, мать вы сможете выписать, а детей вы не сможете выписать, если им нет 18 лет.
А мать детей?
Мать детей вы сможете выписать. Мать детей вашего, мать детей вашего мужа?
Нет, это его родная сестра. Вот, у нее несовершенные дети.
А, это...
Вашего мужа сестра родная.
А, да, прописаны, да, у вас сестра мужа и дети. Вы сможете выписать ее в судебном порядке, но вы не сможете выписать детей.
А вот если она является военнослужащей и сейчас может взять военную ипотеку...
А при чем здесь это? Ну,
к прописке
это не имеет никакого отношения к регистрации, поэтому, ну, то, что она военнослужащая, не является каким-то основанием для того, чтобы была возможность выписать или не было возможности выписать, поэтому, в принципе, в этой ситуации, я думаю, что... Ну, здесь еще раз хочу сказать, что делать это придется, если нет доброй воли на то, а детей всегда нужно куда-то прописать, их нельзя выписать в никуда, то вопрос будет решаться в судебном порядке, будут взвешиваться все доводы и аргументы, вами представленные в данной ситуации, и после этого уже будет принято решение. Только в судебном порядке.
Действуйте, спасибо большое. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, спасибо, что взяли мой звонок.
Добрый.
У меня на первый взгляд такой простой вопрос. Дело в том, что я являюсь собственником квартиры, но у меня, я не замужем, и у меня нет своих детей. Вот, у меня есть две родные сестры. А если наступит такой момент, что у них не будет проблем с вступлением в наследство по поводу владения моей квартиры у моих родных сестер?
Не совсем понимаю вопрос, а почему они должны возникнуть?
У вас же больше никого нету.
Ну, как бы у меня классической такой первой линии, получается, нет, мои ближайшие родственники – это мои родные сестры.
Ну, самый основной вопрос, чтобы у них были документы, подтверждающие степень родства, чтобы они были действительно вам родные, чтобы никаких документах не было ошибки в отчествах, в именах, в датах рождения.
В ее букве, например.
Да, потому что это ну, не то чтобы часто, но это встречающаяся ситуация,
да,
где-то кто-то...
Да, у меня как раз такое есть.
Вот, видите как. В этой ситуации я бы рекомендовал делать завещание для того, чтобы не было вот таких... Либо исправляйте ошибки, что зачастую бывает сделать очень сложно и даже невозможно. У меня такая история в жизни была у моего клиента, мы убились просто заниматься этим вопросом, поэтому в данной ситуации легче сделать завещание для того, чтобы не возникало подобных историй.
Да, я поняла, спасибо большое, а можно еще небольшое дополнение?
Конечно, конечно.
Вот смотрите, я бы, ну так, чисто теоретически хочу оставить по завещанию моим внучатым племянникам, ну, два... внучатым племянникам. Это два ребенка моих родных племянников. Но они еще как бы малолетние. И если наступит, так сказать, момент вступления в наследство, за них будут, я так понимаю, родители, да, осуществлять...
Процедуру, да, собственниками будут они, если вы сделаете на них завещание. Поэтому вы определитесь сначала, потому что либо это будут ваши сестры, либо это будут ваши внучатые племянники, либо это будет кто-то другой. Поэтому вы, чтобы не тратить на это деньги, сегодня делаю завещание на сестер, потом, ой, сделаю на внучатых племянников, ой, сделаю там еще на кого-то. Ну, вот, как мне кажется, правильнее всего определиться, чтобы не тратить на это деньги, а после этого уже принять окончательное решение. Хочу сразу же вас предупредить. В жизни, в моей работе я сталкиваюсь с ситуациями, когда вроде бы два близких человека, тетя и племянник, две родные сестры, брат и сестра, становятся заклятыми врагами из-за квартиры, которую они получили вот так в наследство пополам. Потому что один считает, что эту квартиру надо продать, второй говорит, нет, не надо продавать, давай будем сдавать. Один считает, что эта квартира стоит 100 рублей, второй говорит, нет, квартира стоит 200 рублей. И начинается яблоко раздора. В итоге один из собственников продает свою долю с потерей, и в отношении второго собственника начинается война людей, которые занимаются подобными историями, покупают по более дешевой цене, чем рыночная доля, и начинают, скажу такое мерзкое слово, мочить второго собственника для того, чтобы обязать его продать эту долю. Поэтому я рекомендую, я вообще ничего не говорю о ваших племянниках, там, сестрах, внучатых племянников. Уверен, что они прекрасные люди и смогут найти компромисс в этой ситуации. Но имейте это в виду, что когда два человека, не условные, там, муж и жена, получают какой-то объект и принимают решение, а два человека, которые живут каждой своей жизнью, и там, с учетом того, что они маленькие детишки, может быть, вырастут, они и не такими близкими будут. А тут у них квартира в собственности. И вот они
это
еще...
их сблизит.
Да, дай бог, да, Макс. Это их сблизит или разругает раз и навсегда. Поэтому принимайте взвешенное, правильное решение. Это очень хорошо, что вы думаете об этом заранее, а не полагаетесь на судьбу, как будет. Но оно должно быть взвешенным, это решение. Вот это моя рекомендация.
Огромное, да. Пожалуйста, спасибо. Держитесь.
Спасибо, да, вам.
Спасибо вам. 7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Добрый день.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Будьте добры, подскажите, если можно. Стал свидетелем, как прибывшие сотрудники полиции воздержались проводить владелицу половины дома частного внутрь. Муж и трое детей совершеннолетних не пускают совладелицу дома в ее половину как бы дома. Вот насколько законные действия были сотрудников, что они...
Вы знаете, это часто случается. Вы знаете, это часто, это часто случающаяся ситуация, когда сотрудники правоохранительных органов стараются отойти от... жестких методов попадания на объект. В этой ситуации, скорее всего, вашей родственнице надо получать решение суда для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов были более решительны.
Алло. Угу.
Да,
отключился.
Да, наверное, так.
Спрашивает Михаил нас в Телеграм, говорит МСК-бот в одно слово латиницей, может ли наличие маленького ребенка повлиять на оспаривание дарения части комнаты в квартире, как ущемление прав ребенка?
Нет, скорее нет, чем да. В данной ситуации скорее нет.
7373948, это прямой эфир, добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый, будьте добры, ваш вопрос.
Павел, Москва. Вопрос следующий. Собираюсь покупать большой кусок земли вместе с партнером, вести там, ну, какую-то сельскохозяйственную деятельность, возможно, там пару домов будет. И хотел уточнить, какая лучшая форма организации наших взаимоотношений, чтобы в дальнейшем, в случае, если возникнут какие-то вопросы о выходе из данного бизнеса, чтобы не было, сами понимаете, каких-то спорных вопросов.
Очень хороший, правильный вопрос, но я не смогу вам в эфире радиостанции на него ответить, потому что это очень большой клубок вопросов, которые я рекомендую вам обратиться к юристам. Я понимаю все риски, я понимаю всю эту историю, но об этом можно говорить час, не останавливаясь, переходя из одного в другое. Это неоднозначный вопрос. Рекомендую вам разобраться в нем для того, чтобы вы все понимали, и обратиться к юристам для того, чтобы они выбрали для вас правильную форму. Потому что, начиная со статуса земель, которые вы покупаете, заканчивая законностью строительства объектов, о которых вы только что сказали, и после этого принимать решение, как правильно идти. Я сам, скажу честно, нахожусь сейчас в размышлениях больших, огромных по этому поводу, как мне выстраивать подобную же историю. Поэтому здесь я, к сожалению, не смогу вам ответить, чтобы вот вы могли этим воспользоваться, потому что моя рекомендация будет неполной какой. Она, может быть, и будет объективной, но будет неполной. Она будет вырвана из контекста.
Понятно, мало времени просто.
Да, поэтому для этого я рекомендую получить большую развернутую консультацию для того, чтобы ваше решение было правильным. Рекомендую об этом думать, потому что это очень часто происходит. У меня огромное количество знакомых передрались на подобных историях, строя проекты в дружбе и выходя из них совершенно уже не в дружбе. Поэтому к юристам, могу ли сказать, что приходите, если что, ищите меня, приходите к нам, и будем эту ситуацию разбирать и работать.
Держитесь. Да, спасибо,
Макс,
вам.
Я хочу ответить на вопрос, который у нас был в начале программы. Мне просто прислали информацию. Значит, этот вопрос регулируется региональным законодательством.
Это по поводу многодетного отца при разводе.
Да, в случае расторжения брака. Как правило, статус многодетной семьи сохраняется у того родителя, который проживает с тремя и более детьми до 18 лет. И воспитывает их. То есть, если ваши детишки остались с мамой, вы теряете статус. Если ваши детишки остались с вами, теряет мама этот статус.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Раиса Владимировна.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я уже такой зрелый человек в зрелом возрасте. У меня ближе к 90 уже. Дело в том, что
крепкого
я в квартире
здоровья.
Проживаю уже больше 60 лет. Вот, у меня было два сына, осталась я в одиночестве с внуком, но у меня с ним отношения не очень такие хорошие. Он женился и со мной не живет. У нас долевая собственность, как вот была оформлена раньше приватизация. И меня что волнует, что у меня уже больше 20 лет, они с сыном разведены, сноха, а доля она имеет. Как вот мне сейчас с внуком необходимо эту квартиру как-то поменять? И вот что мне делать с долей этой снохи? Вот она больше 20 лет она не живет. Она замужем,
живет у мужа. Сноха, это вы имеете в виду бывшая жена одного из ваших сыновей?
Нет, внука.
Или внука?
Нет, внука есть доля, и я ничего не имею.
Сноха, чья жена была?
Умершего моего сына.
Понятно. Кто у вас сейчас владеет долями в этой квартире, скажите, пожалуйста.
Фактически она владеет, я и внук мой.
Вопрос тогда еще раз в чем?
Да, теперь задайте мне вопрос, что вы хотите сделать с квартирой?
Понимаете, фактически я живу здесь одна.
Так.
Они здесь никто не проживает.
Так.
Я уже в таком возрасте, что мне необходим какой-то уход.
Так.
Без их, я не знаю, как мне решить.
Вы хотите свою долю?
Разменять ее трудно, я уже просто не в состоянии, наверное, вынести это все.
Вы чего хотите? То, что они владеют какой-то долей в вашей квартире, это совершенно не основание для того, чтобы они в ней проживали и для того, чтобы они о вас заботились. Это вопрос ваших личных отношений. Поэтому вы что хотите от нас услышать, задайте мне вопрос более четко.
Как вот при если эту квартиру разменивать, кому что чего причитается?
А что значит квартиру? Как я не совсем пойму, вам тяжело, а вы хотите разменять квартиру. Как это облегчит вашу жизнь?
Ну, облегчит то, что я смогу себе кого-то там прописать, чтобы за мной был уход.
Чтобы я могла кому-то
доверять свою, вот это свое
имущество,
то, что мне положено, да.
Да, значит, во всей этой ситуации вы вправе таким же образом завещать свою одну треть, которая у вас есть. Никаких ограничений в этом нет, вы можете ее передать тому, кому вы считаете нужным. Это первое.
А почему одну треть? Я, собственно, что меня волнует-то? Вот она уже больше 20 лет здесь не живет.
Это никак не связано с тем, что она владеет.
Доля у нее есть, а у нас разделены лицевые счета.
И что?
Ну вот, я свою долю оплачиваю, и они, правда, нерегулярно, но все-таки более-менее оплачивают.
Это не имеет значения вообще никакого.
Вы понимаете, вы путаете разные чуть-чуть вещи, да? То, что вы владеете долей, вы можете абсолютно спокойно найти человека, который будет о вас заботиться и который будет после вашего ухода получит эту долю по завещанию от вас. Это первое. Значит, ваша невестка, сноха, да, ну, она же невестка, наверное, да, бывшая невестка,
они уже в разводе,
да, бывшая невестка, она никакого законного права что-то от вас завещать не имеет, если нет на то соответствующего замещания. Ваш внук имеет на это право. Поэтому, если вы делаете завещание на какого-то внешнего человека, который о вас заботится, он получает одну треть вашей квартиры.
Одну треть, а не половину.
Так вы же владеете одной третьей.
У меня вот долю сына я на себя оформила.
Так вы нам не сказали, вы сказали, что вас трое владеют этой квартирой. Мы и делим.
Ну, я оформила на себя долю
сына. Значит, в этой ситуации половину. То, чем владеете вы, получит человек, которому вы будете это завещать. Если вы хотите сегодня разойтись с вашими родственниками там, и бывшими родственниками, то вам, к сожалению, нужно либо просто продавать свою долю, если кто-то ее купит, и на эти деньги покупать себе отдельный объект, либо продавать всем вместе. Но они на это должны быть согласны. Вы продаете все вместе, и на эти деньги приобретаете каждый, кому что нужно, а кто-то, может быть, просто забирает деньги. Поэтому
Она же должна предложить выкупить долю.
Конечно, есть определенный порядок, конечно, это безусловно. Если вы примете решение продавать только свою долю, то вы должны сначала предложить вашей снохе и вашему зятю, вашему внуку.
Если она хоть вот не живет больше 20 лет, имеет она право, в смысле, доля у нее есть.
Ничего невозможно с этим сделать.
Она сама добровольно что должна отказаться от этой доли? Я уж не знаю, как.
Потому что у нее
родительская квартира есть, и у мужа они вдвоем в трешке. Я не знаю, в общем.
Это вам надо разговаривать с ней. Мы не можем вам сказать о ее мыслях. Поэтому поговорите с ней.
Совершенно
крепкого вам здоровья.
Да, совершенно. Звоните, господа. Не важно, какой вопрос, и не важно, как вы... Ну, что вопрос имеется в виду по теме. Мы поможем, и не надо извиняться прям так сильно-то. Здравствуйте. При разводе имущество, полученное в наследство, будет делиться между супругами? Руслан?
То, что получено в наследство, вами оно не делится. Это получено не из... Все, что получается без затраты денег семьи, не подлежит разделу.
Угу. Очень странное большое сообщение, но, правда, интересное.
Давайте попробуем,
Макс. Давайте я дочитаю сейчас до конца, просто я боюсь его, если читать, очень много времени. Сейчас мы лучше поговорим, а потом я за время прочитаю и кратко сообщу. Здравствуйте.
Добрый день. А можно проконсультироваться? Вот смотрите, в 80-х годах я получил от предприятия 6 соток. У меня есть как бы бумага, что я собственник этой земли. В случае моей смерти, как вот я сейчас не приватизировал, она кому-то детям достанется, или у меня садоводческая контора отберет этот участок?
Я не совсем понял вашу информацию о том, что вы собственник, но вы не оформили. Это что значит?
Нет, Я вот в 86-м году получил участок от предприятия, 6 соток.
В каком виде вы,
на эти 6 соток, что я собственник этой земли.
У вас есть свидетельство на право собственности?
Да. Да, она действительно или нет?
Конечно, а почему же не действительно?
Не может стать.
Тогда, если сейчас я не приватизировал этот участок,
а что значит
после моей смерти,
а что значит...
государство не отберет его.
А почему вы должны приватизировать, если у вас он уже в собственности?
А, ну это считается, что в 80-м году есть бумага, что я собственник.
Нет, да? Не знаю, я не видел ваши документы, поэтому я вам рекомендую пойти в МФЦ и по вашему кадастровому номеру получить выписку. После этого вы поймете, кто является собственником участка, а после этого можно будет принимать решение о том, что вы можете с этим делать и кому что достанется. Потому что если это было в 80-м году, у нас тогда право собственности не оформлялось на участке. Поэтому это был просто выделенный для вас участок. И этот участок унаследовать ваши родственники не смогут. Этот участок либо отойдет в СНТ, либо там будет как-то продаваться. Поэтому я рекомендую вам сначала понять статус, а после этого будем решать, что с этим делать.
Все, большое спасибо.
Пожалуйста, спасибо действуйте. 94.8 FM. Я уже забыл номер родной станции. Здравствуйте.
Здравствуйте, господин ведущий. Здравствуйте, уважаемый адвокат.
У нас минута прям.
Извините, я могу не успеть, но я постараюсь.
Да.
А в браке приобрели квартиру на мое имя в ипотеку. После развода супруга по суду получила 1/2, вот, но ни одного платежа не вносила. Могу ли я с нее взыскать проценты, только лишь выплаченные банку, вот, и уменьшить ее, соответственно, долю до минимальной, и тем самым лишить ее этой 1/2, если целиком и полностью кредит выплатил сам?
Вы знаете, это не зависит от того, кто выплачивал кредит, потому что это дела семейные, что называется. Вы выплачивали из своих денег кредит, а на ее деньги покупали машины, корабли, яхты.
Или еду.
Или еду, да, поэтому, или выполняли какие-то, путешествовали и что-то еще. Поэтому деньги семьи, это единая такая история, поэтому...
А после развода это все же случилось, я после развода все платил сам.
Нет, здесь тогда нужно смотреть документы и анализировать, как было принято решение суда, на основании чего было принято решение. Если это было после расторжения брака, и вы какую-то часть платежей делали, конечно, есть основания для того, чтобы изменить расклад долей в этой ситуации.
А вот... проценты и тело кредита. Я хочу взыскать, допустим, 1/2 выплаченных процентов.
С нее взыскать?
Да.
Нет, здесь для этого должны быть основания, для того, чтобы вы взыскивали с нее проценты. Знаете, я, к сожалению, если вы это оплачивали после брака, а она получила 1/2, то тогда на компенсацию этих расходов вы имеете право в судебном порядке, если нет каких-то ограничений. А если все это было выплачено в браке, я еще раз повторю, то это не имеет значения, вы ничего не взыщете.
Понял, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам.
Ну и вот тот длинный совершенно вопрос,
да.
Был, ой, я его уж потерял, ну неважно, там смысл был в том, что человек получил психическое расстройство, потерю работы из-за ситуации на Украине. Имеет ли он право подать на Украину или на Зеленского в суд?
Такой вот риторический вопрос. Риторический, да.
20 секунд, Руслан.
Потенциально да, но перспектив в этом я не вижу никаких.
Руслан Яхудин был сегодня, друзья, народным адвокатом.
Всем такого... крепкого эмоционального, да, здоровья хочу пожелать.
Это я тоже присоединиться хочу, и мира.
Спасибо.
Всем. Макс Челноков также был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Впереди много интересного и полезного. Пока-пока.